Глава 20. День начинался удачно. Ранним утром позвонил Терри Хилл.
«Лара?»
«Да?»
«Только что пришла весть из комиссии по азартным играм. Тебе выдали лицензию».
«Отлично, Терри».
«Детали сообщу при встрече. Пока же ясно одно. Перед нами зеленый свет. По-моему, они от тебя без ума».
«Засучиваю рукава. Спасибо, Терри».
Она сообщила новость Говарду Келлеру.
«Так, теперь мы можем подключить наличные», — заметил тот. «Это снимет множество проблем».
Лара взглянула на календарь.
«Вылетаем туда во вторник. Пора приниматься за работу».
Негромко запищал интерком.
«Мистер Адлер, вторая линия. Сказать ему, что вы...»
«Я сама».
Лара сняла трубку.
«Филипп,
поздравьте меня с возвращением, мисс Камерон».
«Поздравляю».
«Боже, как же я скучала». «Наверное, я чересчур поспешен, но не согласились бы вы поужинать сегодня со мной?» К ужину Лару ждал Пол Мартин.
«С удовольствием. У меня свободный вечер».
«Куда пойдем?»
«Не имеет значения».
«Кафе «Гордый Баск»?»
«Годится».
«У входа в 8?»
«Да».
«До встречи». Опуская трубку, Лара не могла сдержать улыбки.
«Филипп?» — переспросил Келлер.
«Угу. Я собираюсь замуж, Говард». Он чуть было не поперхнулся.
«Шутишь?»
«Нисколько».
Негромко произнесенное слово оглушило Келлера. «Господи, я же теряю ее!» И через мгновение новая мысль. «Но кого я хотел обмануть?» «Только себя».
«Лара, ты же его не знаешь».
«Ха, всю свою жизнь».
«Ты совершаешь ошибку».
«Никаких ошибок».
Зазвонил ее личный телефон, тот, что был установлен специально для Пола Мартина.
«Привет, Пол».
«Слушай, Лара, в котором часу мы ужинаем? 8?»
На нее навалилось чувство вины.
«Ох, Пол, боюсь, придется внести коррективы. Я уже собиралась тебе звонить».
«Что-то не так?»
«Не волнуйся, все в порядке. Тут прилетел из Рима человек».
Это, по крайней мере, было правдой,
с которым я должна встретиться.
«Значит, мне не повезло. Хорошо, в другой раз, девочка».
«Будь уверен».
«Я слышал, лицензия уже оформлена».
«Да».
«Рино доставит тебе удовольствие, дорогая».
«Сплю и вижу себя там. Прости за сегодняшний вечер, Пол. Поговорим завтра».
Кладя трубку, она почувствовала на себе взгляд Келлера. В глазах упрек.
«Тебя что-то беспокоит, Говард?»
«Да. Избыток средств связи».
«Как прикажешь понимать твои слова?»
«Слишком много здесь телефонов». «Звонок от Мартина — дурной знак, Лара».
«Сколько раз Пол Мартин вытаскивал нас из беды?»
«Что-нибудь еще?»
«Нет».
«Тем лучше.
За работу».
Филипп ждал за столиком. Не обращая внимания на восхищенные взоры, мисс Камерон прошла внутрь. При виде ее Адлер поднялся, и сердце Лары сладко заныло.
«Надеюсь, я не слишком опоздала?»
«Ни на минуту». Голос его чуть дрогнул. «Вы очаровательно выглядите». Она простояла перед зеркалом не менее часа.
«Что надеть? Строгое платье? Элегантный костюм? Легкомысленную блузку?»
В конце концов, предпочтение было отдано скромному туалету от Диора.
«Спасибо, Филипп».
Когда оба опустились в кресло, Адлер произнес: «Чувствую себя как идиот».
«Но почему?»
«Как-то не доходило. «Вы та самая Камерон». Лара улыбнулась. «Прошу простить».
«Господи! Отели, небоскребы, торговые комплексы. Разъезжая по стране, я повсюду слышал ваше имя».
«Вот и хорошо. Значит, не успели меня забыть».
Адлер пристальным взглядом изучал ее лицо. «Мне не нужны какие-то напоминания. Люди только и говорят, что о вашей красоте. Не надоело?»
Лара раскрыла рот, чтобы ответить «пусть их», но фраза прозвучала так. «Вы женаты?»
Она прикусила кончик языка. Губы Адлера дрогнули в улыбке.
«Нет, семейная жизнь не для меня».
«Почему же?» — Лара на секунду задержала дыхание.
«Но ведь он не...»
«Потому что большую часть года я провожу на гастролях. Сегодня Будапешт, завтра Берлин, Париж или Токио».
Она с облегчением вздохнула. «Все ясно. Расскажите о себе, Филипп.
Что вас интересует?»
«Все».
«О, тогда запаситесь терпением минут хотя бы на 5», — Адлер засмеялся.
«Нет, серьезно, пожалуйста».
Он сделал глубокий вдох. «Родители — коренные венцы. Отец был дирижером, мать преподавала музыку. В страхе перед армадами Гитлера они оставили насиженные места, перебрались в Бостон. Там-то я и появился на свет».
«Вы всегда знали, что станете пианистом?»
«Всегда». «Пятилетним мальчиком он сидит за фортепиано, терпеливо отрабатывая упражнение за упражнением. В комнату с яростным криком врывается отец. «Нет, нет и нет! Ты что, до сих пор не в состоянии отличить минор от мажора?» Тонкий, покрытый черными волосами палец, тычет в линейке нотного стана. «Здесь же минор! Ми-нор! Неужели не ясно?»
«Папочка, можно я пойду? Ну, пожалуйста, меня ждут друзья».
«Обойдешься! Сиди и тренируй руку!» 8-й по счету день рождения. После 4 часов непрерывной, умоиступляющей игры вспыхнула ссора с родителями. «Ненавижу этот рояль!» Из глаз брызнули слезы. «Больше я за него не сяду, не сяду!»
Голос матери. «Хорошо, милый. А теперь повтори анданте. Начинай».
10 лет. Квартира полна гостей, старых приятелей отца еще по Вене. «А сейчас Филипп нам сыграет», — говорит мать. Нестройный хор голосов. «Просим, малыш, просим! Моцарта, Моцарта, Фил!» Он со злостью садится на стул, поднимает крышку. Гости продолжают беззаботно болтать. Но вот пальцы коснулись клавиш, и разговор внезапно смолк. В комнате господствует музыка, живая и чистая. Вот тогда он почувствовал себя мастером. Да что там мастером? Самим Моцартом. Прозвучал последний аккорд. Между исполнителем и его аудиторией встала стена тишины. Минуты 2 приятели отца оставались абсолютно неподвижными, а затем воздух дрогнул от аплодисментов. В этот момент мальчик понял, кем он хочет быть. «Я всегда знал, что стану пианистом».
«Где вы учились игре?»
«До 14 лет у матери. Потом меня отправили в Филадельфию, в институт Кертиса».
«В Филадельфии вам понравилось?»
«Очень».
14-летний паренек, у которого в Филадельфии ни друзей, ни знакомых. Институт, 4 уютных, построенных в начале века особняка неподалеку от Риттенхаус-сквер. Из всех музыкальных учебных заведений страны он больше других напоминает знаменитую Московскую консерваторию.